Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, едино, сущно, Отцу им же все выше. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося у Духа Святой и Марии Девы его человечеся, распятого же за ныпри под тестем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего лесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемое славе во глаголавшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, протоиереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, радиослушатели.
Батюшка, у нас с вами много материалов, и они часто касаются в первую очередь и Святой Земли, и касаются богословских вопросов, что очень связано одно с другим. И сегодня мы будем говорить на очень серьезную, глубокую богословскую тему «Иисус Христос, Бог и человек». То есть вот самый такой центр средоточия нашей веры, отклонение от которого в любую сторону всегда давало сильные искажения и приводило к появлению ереси и вообще искажения самого главного. Можно сказать, что вырабатывалось это мнение как учение об Иисусе Христе, оно вырабатывалось соборами церковными, и которые имели уже законченные решения, имели законченную форму, и все мы это имеем в нашей самой важной молитве, в символе веры. Предоставляю вам слово для раскрытия этой глубочайшей, важнейшей темы.
Когда Господь пребывал со своими учениками в Кесарии Филипповой, это севернее Галилейского моря, это было уже 3 года служения, земного служения Христа, Он спрашивает у Своих учеников, «За кого почитают Меня люди?» И вот ученики отвечают за пророка Илию или за другого пророка. Люди почитали Христа за пророка. И вот подчас нам это непонятно, как же так, вот Господь был перед ними, и вот они не почитали Его как Господа. Но это, конечно, не так просто. Вот мы читаем Евангелие, читаем толкование святых отцов. Когда мы видим имя Иисус, мы понимаем, что это Господь, что это Бога-человек. Но вот ученики, окружающие люди, видели во Христе человека, проповедника, который им что-то рассказывает, который хочет им чему-то научить. Вот как они могли увидеть в нем Бога?
Это еще до сошествия Святого Духа на них.
Да, это во время земной проповеди Христа. Как они могли увидеть? Безусловно, они чувствовали духовность Слова Христа, видели ее духовный облик. Несомненно, они чувствовали, что Он проповедует как власть имеющий. Но признать во Христе Бога – это нужна воля Отца. И поэтому, когда вот Господь спрашивает, «За кого почитаете Меня вы?» уже у Своих учеников – то апостол Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И Господь говорит: «Блажен Петр, что не плоть и кровь, а Бог Отец тебе это открыл. Ибо своим умом, своим опытом открыть во Христе Бога, в человеке, который стоит перед тобой, пусть он даже и одухотворенный, это невозможно. Бог сам открывается человеку. Человек должен пройти путь духовного возрастания. Человек должен почувствовать дыхание Духа в своей душе. Тогда вот Бог Отец открывает ему Бога».
Батюшка, а вот как быть с тем, что первосвященники, которые позавидовали Господу, которые его, можно сказать, погубили, ведь если бы они совсем не видели, что имеет дело вот с чем-то не просто высшим, а от неба, не от нижних, как они говорили, сил, и в чем клеветали на Господа, если бы они ничего этого не видели, то и вины бы на них не было такой большой. А все-таки происходили вещи из ряда вон выходящие, и им, как первосвященникам, просвещенным, образованным, все равно должны были быть открыты какие-то вещи.
Да, действительно так. Когда Господь исцеляет расслабленного в Капернауме, Он говорит: «Прощаются тебе твои грехи, возьми постель твою и ходи». И вот книжники и фарисеи удивляются, кто может прощать грехи, только один Бог. И вот Господь, как бы обращаясь к ним, специально говорит: а что легче в Евангелии, что удобнее, сказать «прощаются грехи» или сказать «возьми постель твою и ходи». Потому что можно сказать «прощаются грехи», но прощение грехов невидимо. А здесь это видимо. Видимо, вот человек был расслабленный, он взял свою постель и пошел. Пошел, встал он по слову Христа. И здесь Господь как бы показывает, как бы предстает, что Он повелитель мира. Он не обращается с молитвой к Богу Отцу, Он сам повелевает: «Возьми постель твою и ходи». Вот Он повелитель мира. Это могли бы увидеть фарисеи и, по крайней мере, проявить интерес ко Христу. Но вот они этого как будто не видели.
Особенно воскресение четверодневного Лазаря – это вообще вершина, то, что непостижимо и никак нельзя приписать никаким человеческим свойствам, и даже, так сказать, помощи темных сил это никак не припишешь. Уж это уж точно отвергать было невозможно. И они все равно не захотели признать это воскресение. Мало того, еще хотели убить и Лазаря. То есть, получается, человеческие страсти, они были в них вот эти меркантильные такие вот вещи, как потеря власти, ну вот страсти человеческие, они были выше и главнее того, что перед ними был сам Бог.
Воскрешение Лазаря, здесь Господь показывает, что Он творец мира. Действительно, вот Лазарь уже 4 дня лежал в гробу, было, конечно, жарко. Естественно, человеческая природа распадается. Все нервные клетки, сосуды, клетки головного мозга, все это тончайшее строение, конечно, оно, в общем-то, распалось.
Особенно от жары, от перепада температур в таком месте, да, как Святая Земля.
Да, распалось от тех условий, в которых находилось тело. И вот Господь как бы творит заново тело Лазаря. Творит одним своим словом: «Лазарь, выйди вон», и творит его тело и возвращает его душу в его тело. И вот Лазарь уже, в общем, выходит из гроба. Лазарь воскрес. Здесь уже явно Господь показывает, что Он творец и повелитель мира.
И повелитель жизни и смерти.
Да, от Него зависит и жизнь, и смерть человека.
Но первосвященники не захотели этого увидеть, осознанно не захотели. То есть настолько зло было в их сердце, глубоко проросло, что они хотели даже убить и Лазаря как свидетеля, им это мешало.
Да, опровергнуть это было нельзя, поэтому священники отвечают вот такой бесконечной злобой. Они не хотят это признавать.
Получается, что с них как раз спрос очень велик. им было дано много, а получается, они осознанно не приняли такого Бога.
Да, кому дано много, с того много и спрашивается. Они действительно знали много. И Господь им говорит, что если бы вы не знали бы, если вы были бы слепы, то с вас не спрашивалось бы, но поскольку вы считаете себя знающими, считаете себя видящими, считаете теми, кто может выносить приговор, значит, с вас будет спрашиваться.
Батюшка, а вот ситуация с Пилатом, его женой, и по тому же вопросу, перед Пилатом стоит сама истина, это и есть Господь Иисус Христос, и Пилат спрашивает, что есть истина. И вот тут интересно, есть такой момент, что редко так в голову приходит, что ведь Господь и Пилату давал шанс спасения и выйти из этой ситуации, когда через жену во сне предупредила, помните, да, прислала слугу, чтобы не делать этому праведнику ничего, или мы претерпим очень много скорби от этого. И он не хотел убивать Христа. То есть если бы он по-человечески поступил по совести, Пилат, Господь бы все равно был распят, каким-то другим образом бы это произошло. Но он дал этому человеку шанс не совершить преступление. Так ведь получается?
Да, когда Понтий Пилат подходит ко Христу и спрашивает резко и властно, «Ты есть царь иудейский?» и смотрит в глаза Христу. Потом еще задает несколько вопросов, и он понимает, что перед ним стоит праведник, что нет на нем вины ни уголовной, ни политической, и он сразу же отходит и говорит, «Я не вижу в нем никакой вины». Но первосвященники говорят, «Он виноват тем, что называет себя Сыном Божиим». То есть вопрос в духовную сферу переносится. И здесь Пилат уже понимает, надо быть очень осторожным. Он снова идет ко Христу и осторожно спрашивает, «А откуда ты?» И вот Господь ему не отвечает. Пилат этому удивляется. Но Господь говорит, что вины больше на тех, кто привел меня к тебе. И Пилат это понимает, что это как бы некое сочувствие к Пилату, к его положению, потому что он тоже был в сложном положении. Он должен был лавировать между императором, между первосвященниками и между таким вот фанатизмом иудеев. И это Пилат понимает. Он сразу же стал искать возможность освободить Христа. Но вот решимости идти до конца у него не хватило. Видя вот, что толпа так, в общем-то, фанатично требует распни, он уступает толпе.
Все равно получается страха ради иудейского, и так и у него получилось. Но интересен факт сам, что Господь ему давал шанс через жену, через этот сон. Это же сам, вот он перед ним стоял, и он же хотел ему помочь во сне, дав такой знак. Мог по-другому поступить. Это необратимые были вещи. Господь бы все равно распялся, его бы все равно убили, и, конечно, он воскрес бы. Но вот на судьбе этого человека такой пример, что всегда есть какой-то последний шаг. Или ты с Богом, или ты ради вот каких-то человеческих вот таких вот страстей, если ты предаешь, то это погибель.
Да, это говорит о том, что даже такой могущественный человек, как Понтий Пилат на тот момент, вот он не властен в своих чувствах и в своих мыслях. Он поддается влиянию окружающей среды. Поддается, потому что вот он только на свои человеческие силы надеется.
Не надейтесь и на князя, и на сына человеческие, в них же нет спасения. Да,
да, не надейтесь на себя. В нем, безусловно, ну, конечно, не было веры. Было ли у него искание истины? Ну, наверное, какое-то было малое. Но здесь, в данной ситуации, ему нужно было политическое решение. А все остальное отошло на второй план.
А, батюшка, вот еще такой эпизод. Один из примеров, где Господь себя проявляет как Бог, это когда апостол Нафанаил стоял под смоковницей и думал о каких-то очень очевидно глубинных божественных предметах, потому что об этом никто знать не мог. Да? Вот об этом эпизоде еще скажите. Тут сам Господь ему открывается, именно проявляется именно как Бога-человек.
Да, когда Нафанаил идет ко Христу, то Христос говорит: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Подлинно израильтянин – это воин Бога, воин против греховности мира. И подлинно, то есть вот искренний воин, который лицом к лицу встречает несовершенство мира, пытается устоять. И Нафанаил спрашивает: «Откуда ты меня знаешь?» «А вот я тебя видел под смоковницей, поэтому я тебя знаю». Ну и он восклицает: «Ты сын Божий, ты царь Израилев». Так вот восторженно восклицает. И Господь говорит: «Ты так восклицаешь, потому что видел меня, потому что знаешь, что я видел тебя под смоковницей. Но вы увидите ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Ты вот воздаешь мне такую как бы по-земному честь, то, что вот я видел, и то, что у меня есть вот такая способность видеть состояние души. Но вот наступят времена, когда откроется вам гораздо большее. То, что ангелы восходят и нисходят, то, что это подлинно Сын Божий».
Удивительный тоже фрагмент Священного Писания. Теперь касательно этой темы нельзя обойти образ такой вечный в человеческой истории, как Иуда Искариот. Как с ним быть? Если он смог так поступить с Господом, его предать, да еще так поцеловать этим поцелуем Иудиным, очевидно, он настолько запутался в своих страстях, в зависти, в сребролюбии, что он не видел, хотя ведь он был свидетелем таких запредельных чудес, как и все остальные апостолы. Почему он его не воспринимал, очевидно, как Бога? Какие толкования на это есть, и как можно это объяснять?
Да, конечно, это тайна. Иуда был со Христом. Он прошел путь духовного возрастания. Не просто видел чудеса, не просто слышал слова, но все это складывалось в единую картину. И, естественно, апостолы были со Христом вот эти почти 3 года, и это был для них путь духовного возрастания. И, естественно, мы задаем вопрос: а как же так, что в результате пребывания со Христом, в результате вот этого духовного возрастания, и вдруг Иуда вот предает Христа? Да, на этот вопрос ответить сложно. Попытка объяснить есть такая, что Иуда был из Иерусалима. Он как бы проникся этим, вот, так сказать, рационализмом иудеев. И когда вот Господь говорит, что вот я разрушу храм сей, что здесь камня на камне здесь не останется. Но вот мы воспринимаем это все-таки с некоторой легкостью. А как же ведь храм, этот храмовый комплекс, это место духовной жизни, общественной жизни для всего Израиля. И невозможно представить себе Израиль без храма. И как же вот храм может быть разрушен? Ведь духовное возрастание предполагает и знание того, какое значение имеет вера для народа. Естественно, это знание возрастает и указывает на большое значение веры. Вот такая противоречивая борьба была в сознании Иуды. Вот одна из таких причин есть.
А если учесть, что еврейский народ был тогда единственным народом в мире, который имел правильную веру и правильное предощущение и понимание Бога, то вот центр мироздания и вообще там, собственно, и скала эта, с которой создавался мир, мы знаем под мечетью теперешней, вот, для них это было, ну, средоточие всего. И сказать о разрушении, это значит, уничтожался единственный во всем мире, единственный храм в то время, да? Это очень уважительная причина, но почему все равно не снимается ни вина с Иуды, а сколько было апокрифов и есть, и целые труды такие, лжетруды, где попытка стать более, так сказать, жалостливыми и более щедрыми, чем сам Бог. Но ведь этот пример человечеству дан тоже на все времена. Ведь все равно вина с него не снимается. Он мог покаяться, как Петр, который плакал потом всю жизнь о своем грехе.
Здесь можно сказать так, что если эти слова произносит Господь, то это вопрос нашей веры. следуем ли мы за Христом и принимаем ли мы от Бога то, что не вмещает наш разум. Вот так же Авраам. Авраам пошел приносить жертву своего сына на гору Мориа. Он пошел делать то, что его разум не вмещал. Но поскольку это была воля Бога, он покорился и пошел это делать.
Полное послушание.
Да. А вот здесь такое противоречие, что лучшее, что вот указывает нам наш разум, и есть то, что указывает нам Бог, оно может быть и не совпадать.
Очень страшный пример и очень важный. Тоже каждый человек, воцерковляясь, должен это все как-то обдумывать, потому что в другом исполнении, в разных точках жизни мы, бывает, все можем оказаться перед таким вопросом сложным. Но здесь все-таки еще играла роль огромных страстей, вот и сребролюбия, и зависти, и потом, очевидно, переходящая даже в какую-то ненависть, хотя было потом понятно, что Иуда не думал, что Христа убьют. Почему он и вернул эти 30 серебряника, но вместо покаяния пришло отчаяние.
Ну да, какие-то страсти были у Иуды, вот, но так сказать, что из страсти сребролюбия, которая, видимо, была ему свойственна, вытекает уже такая, в общем-то, предательство, преступление. Но обычно так легко это не бывает. Это нужны еще какие-то обстоятельства и причины.
Ну, там еще прямо говорится, что он был вор. Он носил этот ящик с пожертвованиями, и в одном из Евангелий говорится, что он был вор. Это не додумывание, это написано в Евангелии.
Да, такой грех, в общем-то, был. Но вот, тем не менее, как бы вот от этого, может быть, не столь большого греха, к такому греху очень большому, к греху предательства, ну, тоже строить вот такую логическую цепочку, ну, в общем, так просто не стоит.
То есть все сложнее и таинственнее, можно сказать. Каждый случай – это тайна.
Это, в общем-то, таинственно. Таинственно так же, как и то, почему согрешил Денница.
Вот мы пришли, я хотела, перебирая цепочку таких явных проявлений Господа Иисуса Христа как Бога, нельзя не сказать его очень сильную и негативную реакцию на то, когда, так сказать, бесы, нечистая сила позволяла себе говорить, вроде, казалось бы, правду, называть его Сыном Божьим и Богом, а им он запрещал во всех случаях.
Да, Господь запрещал, не разрешая им говорить, ибо то, что, в общем-то, исходит от лукавых духов, оно не может принести нам пользы.
И вот получается, если взять случай с Иудой, с тем, что все-таки, будучи из самого ближнего круга, из 12 учеников, он на почве сребролюбия имел такое дерзновение, дошел до воровства из ящика пожертвований, скажем. Почему в монастырях во все времена это считался очень крупным таким грехом, за который выгоняли? Потому что тогда это вносило огромную смуту, и начинали монахи обычно подозревать друг друга, и вообще происходило сильное нестроение, и за этот грех могли выгнать. Даже за падение в блуд было больше возможности покаяться, чем, вот, например, воровство. Так что вот тут еще и такой момент есть, если говорить об Иуде. А вот о нечистой силе мы знаем, вот наши и теперешние лже, так сказать, прорицатели, лекари, горе-лекари, которые зарабатывают на это. Они часто обманывают, выставляют иконы, отправляют в церковь покреститься, чтобы потом еще надругаться больше именно над крещенным человеком. Это все же вот из этой же, да, темы?
Да, отправляют в церковь целительницы. Бабушке, ты принеси вот свечи освященные.
40 или сколько-то, число какое-то.
Да, здесь мы будем зажигать и читать там какие-то свои молитвы. И вот люди, да, верят, как же, ведь вот.
Иконы,
да,
церковь.
Да, из церкви принесены освященные предметы, значит, все будет правильно. Но на самом деле это, конечно, тоже лукавство. И те вот предметы, которые приносятся в дар Богу, они приносятся в дар, в общем-то, его противнику.
И это очень важно, чтобы простые люди не обольщались и как-то тоже это пытались понять. Батюшка, ну вот в этом учении о неслиянности и нераздельности в Боге человеческого и божественного, насколько это важно, оказывается, и почему церковь выработала это и закрепила вот во вселенских соборах, и почему это отклонение рождало столько ереси?
Ну вот если апостол Петр произносит «Ты Христос, Сын Бога Живаго», то уже точную формулировку, что Христос Бога человек, мы находим уже у богослова Оригена. Хотя у него есть и ложные взгляды, но все-таки он первый из церковных мыслителей вот ввел в оборот этот термин «бога-человек». Это было на рубеже II и III века. Впоследствии уже появляются разные концепции. Наиболее, конечно, известная эта концепция Ария, который предполагал, что Христос не бога-человек, а Христос – совершеннейшее творение Бога, еще созданное до создания мира. То есть Христос не Бог, а сотворен. И появляясь впоследствии, как ересь Нестория, то, что уже Христос оказывается человеком. И, конечно, если вот следовать этим учениям, то оказывается, что спасения для нас нет. Спасение для нас только тогда, когда сам Бог пришел здесь на землю, Он претерпел страдания, Его по человечеству Он обожился через Твое божество, Он воскрес и воссел одесную Бога Отца. И тем самым нам указал путь, путь духовного восхождения, духовного обожения, идти за Ним. И Господь нам помогает идти по этому пути. Помогает духовно возрастать и обрести воскресение. Если Христос не Бог, значит, не будет для нас воскресения.
Или если только Бог, то это уже не Христос. Это совершенно уже тогда получается и учение, и путь спасения другой. Только вот в таком единстве, неслиянном, и возможно. Получается, любое отклонение, оно уводит в совершенно другую сторону и приводит нас совершенно не ко Христу, а к чему-то совершенно другому. И так и было в этих ересях. И они же все повторяются на том или ином уровне. И сейчас это просто, конечно, ужасно, когда мы знаем, вот вдруг выяснили, что в той же Америке там несколько миллионов так называемых евангелистов, сионистов. Совершенно невероятные вещи тоже, когда ко Христу это вообще не имеет никакого отношения. То есть никаких новых ересей уже практически нет, все уже это было с самых древних времен.
Да, Христос был полный человек. И находясь на земле, он был без греха, но свои человеческие возможности он ограничил до наших возможностей грешных людей. И используя свои вот эти ограниченные возможности, Господь прошел земной путь безгрешным, его по человечеству. Его природа обожилась, и он смог воскреснуть. И, естественно, если бы Христос не был бы полный человек, то говорить о том, что для нас возможно вот это духовное возрастание и обожение, было бы нельзя.
А батюшка, можно ведь еще сказать, что каждый народ, о нем особый промысел, как о каждом человеке у Господа. И как-то все-таки это ложилось на какую-то суть народа. Допустим, вот уже с появлением мусульманства, ведь они считают Христа пророком, то есть они его считают человеком. И Матерь Божия, ну, классические мусульманства, так у них ведь тоже бывают свои ответвления, искажения. И Божью Матерь они почитают как мать пророка. И также ждут возвращения Христа, который должен, по их тоже преданию, убить Антихриста. Ну, у них он называется Даджаль, лже-мессия. Получается, что почему-то вот на этот народ, вот арабские народы, которые больше склонны, может быть, к таким каким-то, так нельзя, конечно, говорить меркантильно, но более к торговым делам, к таким житейским, более приземленным, им христианство так не легло в чистом виде, широко, на душу, можно сказать. Им вот больше подошло мусульманство. Так получается? Или это тоже тайна?
Мусульмане, их ислам поначалу рассматривался как разновидность христианства, как некая, в общем-то, разновидность христианства, которая в определенной степени, конечно, уклоняется от истины. Потому что у пророка Мухаммеда, его учителя были, в общем-то, беглые монахи, которые уходили на Аравийский полуостров.
Ну, а сам он родился, Мухаммед, на территории теперешнего Ирана, ну, в общем-то, в Персии, в Иране.
Да, вот, и там создавалась уже эта новая, но не то чтобы новая религия, а ведь это был 7 век, это везде было христианство. По всем берегам Средиземного моря все цивилизованные народы принимали христианство. Конечно, не все в одинаковой форме, уже появились какие-то там ереси, какие-то свои толкования. Вот, и, естественно, Мухаммед вот тоже воспринимал христианское учение, там, священные книги, но их немножко их переделывая. И в раннем исламе, ну вот, как говорят историки, Иисус был, это и было имя Бога. Поначалу было имя Бога, а потом уже Иисус стал пророк.
В их понимании мусульман.
Да, в их понимании он стал пророком. Вот, ну вот, видимо, да, чтобы как-то вот определить некое свое лицо. Может быть, скорее всего, по политическим причинам. Но Христа, у них Христос и Иса, вот они почитают. Вот на Храмовой горе архангел Гавриил, у них архангел Джибриил, приносил туда Мухаммеда, и Мухаммед там молился вместе с Исой и Мусой, со Христом и с Моисеем. Вот поэтому Храмовую гору мусульмане тоже почитают.
Ну, там он поднимался до какого-то неба на своем коне, был перенесен.
Потом он, да, Мухаммед вознесся на небо на своем коне Эль-Бураке.
Это по преданию мусульманской религии, да, только это... классического мусульманства, потому что там тоже столько ответвлений и искажений. Ну вот такое восприятие все-таки, трансформация произошла от восприятия Христа как Господа, потом до пророка, ну, в общем, до человека просто. И сразу обрубилась возможность принятия в полноте Христа и веры христианской. Да,
да, уже, конечно, принятие веры, в общем-то, было невозможно. И в исламе там Бог на землю не сходит. Там Бог, по-моему, с 7 неба спускается до 3 в какой-то день. Вот мусульмане это празднуют. Но на землю там Бог никогда не сходил.
Но у них есть предание на территории Сирии, по-моему, да, был монастырь и часовня, по которой должен был, по их преданию, в последние времена спуститься Иисус Христос как пророк и убить Антихриста. В этом некое совпадение, но только у них-то, конечно, восприятия вот нет этой полноты, и они не считают Богом Иисуса Христа.
Да, там, да, есть такой монастырь, в котором они ждут пришествия, Иса придет.
Они ждут, но сейчас там война и убийство людей. Ну и вот все равно получается, что в иудаизме в итоге, в этом богоизбранном народе, из которого и Божья Матерь, и апостолы, и по человечеству Господь Иисус Христос, в результате так получилось такой перевертыш, что самая непринимающая Христа религия до сих пор. Это если даже брать классический иудаизм. А если уж брать эти ответвления, которые там, ну там такая хула нечеловеческая, и оттуда столько ересей и оккультных вещей, что даже об этом и говорить невозможно. И тем не менее, в Священном Писании написано, что остаток иудеев спасется. Ну, мы это знаем и у апостола Павла в 11 главе послания к римлянам. И такие есть очень важные вещи, потому что как здесь получается, батюшка, что многие обетования из Ветхого Завета к своему народу, они остаются непреложными, но только новый Израиль – это уже теперь все мы, христиане, принявшие Господа Иисуса Христа. Они уже относятся и к нам. И к тому остатку, и к тем иудеям, которые, будучи ветвью родной, не привитые, не искусственно привитые, которые обретают Христа. И к таким. Вот как можно нашу беседу вот завершить таким неким финалом?
Да, боговоплощение было возможно благодаря вот израильскому народу, благодаря тому, что израильский народ вот жил под законом, данным Моисеем, и постепенно вот среди праведников было духовное возрастание, так что возможно было появление и Иоанна Крестителя, и Богородицы, и впоследствии стало возможно Боговоплощение. Но, к сожалению, произошло то, что мы видим. И это тоже до определенной степени для нас тайна. Вот апостол Павел говорит так, что еврейский народ принесен в жертву, он лишен истинной веры. И Господь, христианство перешло поэтому к другим народам. Вот представим себе, что есть большая семья, и, естественно, отец семейства, он обязан заботиться о своей семье. Но если эта семья его не принимает, конечно, он имеет право идти заботиться о другой семье.
Усыновить.
Да, вот поэтому вера перешла, и веру приняли язычники. Вот еврейский народ принесен в жертву, значит, есть заслуга. Но еврейский народ не принял Христа, значит, это его грех. Это грех, то, что он не принял Христа. Хотя вот Боговоплощение было среди еврейского народа. Но вот до конца понимания этих вещей нужно, естественно, нам думать, что человеческий разум все-таки ограничен. И если мы будем думать, то это будет правильно. Для человека, пока он на земле, возможно покаяние, возможно для всех. Когда земная жизнь кончается, там, конечно, будет иначе. Но покаяние возможно, и почему не все идут этим путем, это тоже остается некоторой загадкой для нас, да.
Пожалуйста, в заключение беседы скажите свое, так сказать, уже заключительное слово, чтобы подвести некую черту под нашу тему очень важную о Богочеловечестве Иисуса Христа.
Когда мы говорим, что Господь – Богочеловек, естественно, мы понимаем, что вот совершенная божественная природа соединилась с несовершенной, непостоянной человеческой природой. И пример этой непостоянной, несовершенной человеческой природы – это, конечно, каждый из нас является. И поэтому вот мыслить это соединение, мыслить достаточно трудно. Если мы у него вдумываемся, размышляем о нем и глубоко понимаем, то это должно рождать импульс покаяния. Лицом к лицу поставлены природы человеческое и божественное. Естественно, у человеческой несовершенного человека должно быть покаянное чувство, должно быть желание преодолеть свое несовершенство и приблизиться к Богу.
А главное еще ведь огромная надежда. Надежда в любых обстоятельствах, надежда на возможность спасения и на то, чтобы быть рядом со Христом. Хотелось бы и детей наших научить, и как-то вот чтобы переходили на какое-то личностное общение. Будучи внутри церкви, имея руководителей батюшек и таинства, все-таки там не на вычитывание, не на какие-то абстракции, а все-таки чтобы была личная встреча с Богом.
Конечно, это очень важно, но прежде всего дети здесь, на земле, должны видеть пример праведников. Не просто изложение теории, а вот реально видеть праведников, с которым возможно общение, с которым определенная атмосфера общения складывается. И как раз вот это будет той преображающей силой, которая детям будет помогать стать на путь веры.
И самое главное, чтобы за словами стояла жизнь человека, а не только слова.
Ну да, конечно.
Спасибо, батюшка, за такой глубокий, серьезный разговор, который, думаю, нас подвигает к многим серьезным раздумьям. О самом главном, о том, что наша жизнь должна быть христоцентрична. Спасибо вам большое, ждем новых встреч и новых бесед.
До новой встречи.
Напоминаем, вы прослушали беседу из цикла «На земле, как на небе» с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, протоиереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Вечно, вера славна, но...
Православно.